Мы сейчас с вами в разделе, мы рассмотрели ранее на той сессии еще специальное откровение, его богодухновенность. Теперь мы рассматриваем специальное откровение, его непогрешимость, безошибочность или достоверность. То оно достойное, то есть Библия достойна всяческого доверия касательно разных моментов. И у нас остался один момент, на который мы посмотрим, который подтверждает эту такую безошибочность, непогрешимость. И это касательно научная точность Библии. Это 7-й пункт. Научная точность Библии. 43-я страница. Хотя Библия не является учебником по астрономии или физике. И это действительно так. Предназначение Библии – это не астрономическая книга или физическая. Тем не менее, факты, упомянутые в ней, точно отражают действительность. Они точно отражают действительность. Ну, несколько таких фактов. Например, космическое положение Земли. В одной из самых древних книг Библии сказано, Иова 26:7, «Повесил землю ни на чем». Тогда как многие века люди верили, что земля плоская, стоит на трех слонах и тому подобное. Это была реальная научная как бы идея. Всякого, кто бы сказал иначе, ну, даже церковь могла бы нехорошо с человеком поступить. Но Писание на самом деле говорит, что земля ни на чем висит. Или второе такое, это такие небольшие, по сути, наблюдения, еще такие немножечко, как бы такие зернышки в нашу общую копилку. Первый закон термодинамики. Этот закон говорит о том, что энергия никогда не исчезает и никогда не появляется новая. Она только преобразуется из одного вида в другой. Помните, Менделеев там еще как-то очень красиво на старом русском языке сказал, что никто там никуда не девается, что-то такое там. На украинский мове там что-то. Смотрите, Исаия 40 глава, 26 стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силы у него ничто не выбывает». Ну, такой, как минимум, сильный намек на этот закон. Или в Экклесиасте 1 глава, 9-10 стих. «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас». Таких достаточно два сильных намека, не так очень прямо, на мой взгляд, написано, но довольно сильно говорится, человек мог бы задуматься о том, что есть какой-то цикл одно из другого перетекания. Третий, второй закон термодинамики. Второй закон термодинамики говорит о том, что все стремится от более организованного состояния к хаосу. Кстати, это противоречит теории эволюции. Теория эволюции, с одной стороны, есть... В этом как бы безумие вообще атеистическое. То есть, что с одной стороны, наука говорит, что все стремится к хаосу, с другой стороны, теория эволюции говорит, что была какая-то масса, там, теория взрыва, да, все взорвали, и появилась супер точно организованная Вселенная. Она очень точно организована. Если произойдут некоторые сдвиги, если будет не точно что-то в нашей Вселенной, то просто, ну, люди погибнут, потому что... Жизнь на Земле станет невозможной. Это довольно легко. Если бы Земля приблизилась к Солнцу на не очень большое расстояние, я точно не помню какое, но такое, не очень большое, там десятки, ну может быть сотни километров, или удалилась бы, то она либо бы начала сгорать, либо бы, ну именно люди на Земле и растения и так далее, либо бы замерзать начала. Библия говорит о том, что в мире царствует тление. Смотрите, Римлянам 8:20-21. «Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих». То есть Библия прямо говорит, что как бы идет вопрос, как бы процесс идет к тлению. Тление – это разложение на более элементарные частицы. То есть все стремится к более элементарному существованию, нежели к более сложному, оно не соединяется. Ну, еще один момент. Круговорот воды в природе. Экклесиаст 1.7. «Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь». В принципе, ну для нас такие элементарные вещи, да, потому что мы в школе уже учили круговорот воды в природе, там все эти схемы рисовали. Ну для тех людей это не так уж просто было. Поэтому это, ну в какой-то век это было даже очень неплохое такое толчок к тому, чтобы рассуждать о науке, вообще о устройстве мира. Хорошо, мы с вами прошли специальное откровение, его безошибочность, непогрешимость, достоверность. Сейчас мы перейдем к новому разделу, который описывает специальное откровение с другой стороны, а именно уникальная природа. Есть разные моменты, которые подчеркивают, что Библия, специальное откровение, обладает абсолютно уникальной природой. То есть ну, достаточно чудесной. И есть несколько моментов. Во-первых, первое. Библия говорит о невозможном Боге. Невозможном с логической точки зрения. То есть невозможном в кавычках. То есть Библия описывает Бога, которого невозможно было бы людям придумать. Мы знаем, есть много разных религий. И все они очень, ну, общие, они очень объединены некоторыми представлениями о Боге и о пути спасения. Мы же в Писании видим невозможное представление о Боге и невозможное представление пути спасения Евангелия. И мы сейчас это увидим. Но в частности, мы уже несколько моментов увидели в пророчествах, что Спаситель, величественный Бог, который сотворил все видимое и невидимое, Иисус Христос, будет человеком. Нонсенс. Будет более того царем, но будет на ослице. Более того, он будет предан смерти. То есть это как вечный Бог может быть предан смерти? Как? Кто его может убить? Зачем это нужно? То есть это очень противоречивая вещь. Поэтому, когда христиане рассказывали Евангелие в первом веке, то это был действительно, ну, очень так логически, очень странная идея. Сегодня духовно это странная идея для людей, они не хотят принимать Бога. Они духовно отторгают. Но так логически уже привыкли. Иисус пострадал за наши грехи на кресте. Это такая уже общеизвестный такой какой-то факт или идея. В то время это было, ну, просто, ну, это было ужасно, ну, конфликтная такая идея. То есть для головы очень трудно было принять, как такое может быть. И как вы можете еще радоваться, и как вы можете за этим всем следовать. Ваш мессия, он неудачник, его убили, он слабый, он не смог. То есть настоящий бы мессия, настоящий бы Бог просто бы всех там покорил, приказал бы, они бы все по струнке ходили, у вас все наоборот. Если человек начинает искренне искать абсолютного Бога, искренне искать абсолютного Бога, тогда он без труда может обнаружить, что только Библия говорит о таком Боге, о абсолютном Боге. Библия – единственная книга, которая говорит об абсолютном Боге, Боге, которого невозможно придумать логикой человека. Она говорит об абсолютном Боге, то есть о Боге, о настоящем Боге, о Боге, который поистине божественен, и о Боге, которого невозможно придумать логикой человека. Человек придумывает другого Бога. Но человек, по сути, когда что-то придумывает, он отражает себя или какую-то часть своей жизни. Все, что нас окружает, все, что люди сделали, оно отражает нас. Ну там, почему там потолок не выше, там, я не знаю, на 500 метров. Ну, что нам не нужно. Это отражение как бы того, что нам нужно. Почему там стол такой или стул или тому подобное. То есть это некое отражение. Или если мы там какие-то картины рисуют люди или ну что угодно. Мы где-то отражаем себя. Точно так же, когда человек придумывает Бога, он придумывает, он отражает себя, отражает свои какие-то чаяния, желания свои о Боге, какие-то представления, каким должен быть Бог. Поэтому если мы посмотрим на пантеон этих всех греческих богов, которые там ссорятся между собою, воюют, обманывают друг друга, которые очень-очень несовершенны. Все, что у них есть, это у них есть какая-то власть. Вот это они боги поэтому. Они могут дать дождь, могут не дать дождь. Но в принципе между ними очень плохие отношения. Если более в оригинале почитать то, что там описано про этот пантеон, то там можно увидеть, как рождаются разные... Во-первых, они рождаются, эти боги. Во-вторых, там много разврата описано. Ну, там, например, совокупление с детьми и тому подобное. Какие-то божества это все делают. И много таких очень достаточно развратных, мерзких вещей там описано. Ну, то, что вот в Советском Союзе, и там какие-то мифы греческих там народов, да, у нас это как мифы были представлены, но там это была более такая урезанная версия. Точно так же, как и, например, мы имели там сказки Андерсена в урезанной версии. То есть, например, когда Герда там искала Кая, Снежная Королева, она там молится молитвой «Отче наш», например, в оригинале. То есть, да, мы не считали, то есть такого нет. И она там о Боге много. Ну, не очень много, но там это есть очевидные такие моменты. То есть урезанная версия. А когда ты полноценную версию читаешь, то там этот пантеон, там разврат, там мужчины с мужчиной, ну, в общем, вот такое все. То есть это отражение человека или человеческих чаяний. То есть человек понимает, вот дождь не пошел, почему? Бог злой, значит, нужно, что нужно сделать? Нужно его задобрить. Я могу задобрить, мы вот это сделаем. Не получилось, нужно больше жертв. Ну, то есть какие-то схемы человек употребляет себя, отражает. И все божества, вот именно они такого рода. Уникальность библейского Бога. Первое. Он самосуществующий. Самосуществующий или сущий. Существующий сам в себе и всегда. Он не появился. Библия представляет Бога, у которого нет и не может быть Творца. Он есть суть всего. Для логики человека это не очень понятно. Ну, например, многие индуистские там божества, как? Они были люди, там Будда, например, да, который достиг там просвещения, и теперь он для них как Бог. Хотя он сам себя Богом никогда не называл, ну, в общем, сейчас уже так к нему относятся. Ему поклоняются, он как бы прошел вперед, и мы идем за ним. То есть, как бы, по сути, это по сути как атеизм. То есть, богов нету, просто какие-то люди достигают там более высокой стадии своего развития, и там им очень классно. Они попадают в какую-то абстрактную там нирвану, в какое-то такое состояние, и они там живут. То есть всякие эти религии представляют, скажем, Бога, который появился, как-то развился, дорос. То есть очень человеческая концепция. Библия представляет Бога абсолютно не таким. Смотрите, Исаия 45 глава, 18 стих. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». То есть он все сотворил, все от него происходило, он в начале всего. Откровение 4.11. «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Все, что когда-либо было сотворено, это все Богом было сотворено, это все из него изошло. Он не был сотворен, он не часть творения. Мы сегодня уже читали эту великую шему, Шема Израиль, Второзаконие 6.4. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». То есть единственный Бог, и который сущность всего, он есть Иегова, он сущий, он существующий всегда. Для логики человека это невозможное изобретение. Нам и непонятно, как такое может быть. У нас все когда-то начинается и все когда-то заканчивается. Или какие-то этапы развития происходят. Но даже нам трудно представить вечность. Начинаешь представлять, кажется, это будет скучно, значит. Но если как-то очень долго, а что ж, вот это мы будем, потом это, а потом это, а потом что? Потом все это повторять? То есть тяжело как-то. И мы привыкли, что все как-то начинается. Нам очень трудно представить, ну, хорошо, Бог вечный, Он очень давно, но как это всегда Он был? Там, ну, очень, в голову не вмещается. Просто все, что мы видим вокруг, это все имеет начало и конец. Все, что мы изобретаем, все, что мы можем философски даже придумать, это все имеет начало, конец, какое-то развитие. С Богом не так. Он вечный, Он был всегда, и он все из Него произошло, а Он не начинался никогда. Большинство других религий представляют богов не абсолютных, то есть несовершенных, не божественных, то есть зависимых друг от друга, они воюют друг с другом, одни боги рождают других и тому подобное. Тут пропуск был богов не абсолютных. Смотрите, второй момент о Боге. Наш Бог абсолютно независимый. Он абсолютно независимый. Он не, при этом нужно добавить, он не причастный к злу, то есть он не независимый от святости, от чистоты и праведности, то есть это его характер. То есть мы часто независимы, это значит творю, что хочу в любой момент, то есть с Богом не так. Творит все, что хорошо. Он и не хочет зла, то есть поэтому он творит все, что хочет, по сути. Смотрите, сегодня в христианстве, я уже говорил об этом, существует большая тенденция, когда Бога очеловечивают, когда на Бога смотрят как на нуждающегося, как на зависимого Бога. К сожалению, есть там и такая не опера, а у Ледяева есть такой концерт, или как это у него называется? Мюзикл, да, где там есть вот такая центральная песня, что «Зачем вы там меня покинули? Я без вас не могу, ушли из райского сада, и теперь Бог сделал все, чтобы они вернулись, потому что вот он без них плачет, ему очень трудно там рыдать». То есть представляют Бога нуждающегося. Для того, чтобы себя чувствовать значимым, что он в нас нуждается, что мы такие центр вселенной, а он тут в таком... Или там есть Сергей Шедловский, такой харизматический проповедник, который движение искателей Бога организовал. И он тоже прямо об этом учит и просто коверкает Писание как только можно, извращает все принципы вообще толкования Писания и в таких местах описывает, что там завеса разорвалась, это значит, что Бог выбежал к людям навстречу, наконец-то он не смог уже там держаться, он разорвал, прибежал, давайте мириться, давайте быть вместе, Иисус уже все сделал, я могу к вам прибежать. Это абсолютная ересь, это абсолютно неправда, это не библейское учение, это абсолютно неправильное толкование этой завесы и Бога неправильное толкование. Наш Бог абсолютно независимый, он богоцентричный. Он сам в себе обладает и общением в Троице, и абсолютным счастьем. И он этим счастьем просто делится с нами, а не то, что у него недостаток, и он что-то сотворил, чтобы ему скучно сильно не было. И он, для чего Бог нас сотворил? Для общения с собой, потому что ему там тяжело было всегда, и он нас сотворил, чтобы ему скучно не было. Абсолютно Бог не такой. Наш Бог абсолютно независимый. От своего богатства он делится с нами богатством своим. Бог Библии никому не подотчетен. Нет ничего и никого выше Него. Нет законов и правил вне Его, которым Он должен подчиняться. То есть никого над Ним нет. Он отражает в себя свою сущность в том, как Он поступает. То есть Он, сказать, подчинен своей сущности, будет не совсем правильно применительно к Богу. Ну так, для логики, можно сказать, Он подчинен своей сущности. Он выражает самого себя. Римляна 11 глава 33-36. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки, аминь. Все из Него, Он сущий, самосуществующий, Он независимый, все им и к Нему». То есть в Нем все. Никто Ему не советовал, никто наперед Ему не дал, что Он должен теперь воздавать. То есть Он сам, Он источник всего. Наш Бог величествен и свят в этом, и он удивительно величествен. Он абсолютно самодостаточен. И если вы вспомните, когда Павел проповедовал в Афинах, то он говорит именно таким образом, что «я прошелся, увидел вас тут идольские жертвенники, увидел тут один из них неведомого Богу, расскажу вам о нем». И он сразу им рассказывает достаточно странную вещь. Он говорит, что это такой Бог, который все сотворил, и он не нуждается в служении рук человеческих. И он повелевает всем по земле всей покаяться. То есть он описывает Бога таким вот высоким и величественным. Это, кстати, проблема евангелизма нашего. Очень часто наше Евангелие адаптировано под потребительскую такую систему мышления, когда Бог вроде бы через нас предлагает что-то такое, типа продукта, который мы продаем, а они должны купить, и мы должны как-то людей заманить, такую рекламу сделать. Это Бог совсем не так. И такое Евангелие, оно вырезает Бога из Евангелия. Такое Евангелие делает Бога, который бегает и нуждается в людях. Вот спаситесь, я вас так люблю, я хочу, чтобы вам было хорошо. На самом деле, этот Бог величественный и достаточен в самом себе. И Он говорит, у вас такая проблема, я люблю вас, и я могу решить вашу проблему. Поэтому, когда люди приходят к Богу, понимая, что они творение, а Он творец, и они приходят, что Бог может решить мою проблему, спаси меня, это человек спасается. А когда человек приходит к Богу, и Бог для него это просто, такой, как он, или нуждающийся в нем, и он просто хорошо, если я это сделаю, то ты будешь должен мне благословлять меня, вот это давать, богатство, здоровье, еще что-нибудь, то этот человек вполне возможно неверующий. Вполне возможно. Многие люди клюют на такую удочку такого Евангелия, потому что все язычники хотят быть богатыми, здоровыми, власть имеющими и тому подобное, успешными. Поэтому религия это делает, хорошо, я буду христианином, классно. Все, ради чего я живу, я смогу в христианстве получить, хорошо. Но истинное Евангелие говорит не так. Истинное Евангелие ломает все, чем человек живет. Ломает его позицию вообще. И он приходит разбитый и говорит, Боже, спаси меня. Я сам никуда не гожусь. И вот эта гордыня должна сломаться, чтобы человек действительно принимал спасение во Христе. Идем дальше. Третье. Наш Бог абсолютно суверенный. Бог Библии делает то, что Он считает нужным, не спрашивая при этом ни у кого разрешения. Бог суверен, Он как бы царь над всем. Он полностью принимает решение и совершает. Иова 42 глава 2-3. «Знаю, что ты все можешь, тебе абсолютно все возможно, и что намерение твое не может быть остановлено. Все, что ты решил суверенной властью своей, ты совершишь. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея». То есть это то, как Господь обратился к Иову. То есть у меня есть провидение, у меня есть замысел, у меня есть суверенная воля, которую я совершаю. А Иов говорит, что-то тут неправильно, так не должно работать, должно быть по-другому. И Господь говорит, ты омрачаешь провидение. То, что я делаю, достойно всякой похвалы, а ты приходишь, начинаешь судить это, оценивать свысока. Ты омрачаешь это. Кто ты такой? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал, Иов говорит о себе. То есть Бог суверенен и величествен. Это не значит, что Бог, тут наша греховная природа срабатывает. Ага, суверенный, всю власть имеет, делает все, что хочет, значит, будет играть как пешками нами, значит, будет как угодно к нам обращаться. Это греховная наша природа, говорит. Греховный способ мышления. На самом деле Бог не такой. При всей его власти, при всей его суверенности, он не ломает нашу волю, не лишает нас свободы выбора. Он нежно и осторожно стучится в наше сердце. Он аккуратно обращается к, ну, к нашей душе и ведет нас, и призывает нас принимать какие-то решения. Как это сочетается, трудно объяснить, но это так. С одной стороны, мы видим очень ясно, как Библия учит о нашей ответственности. Очень-очень ясно. И четко говорится, что мы ответим за то, как мы живем, как мы реагируем на Слово Божие, как мы идем за Богом. С другой стороны, говорится, что Бог величественно совершает, управляет там судьбами народов и тому подобное. То есть Бог совершает великую свою историю вообще и в жизни отдельных людей. И мы можем радоваться, что у нас есть свобода выбора и быть ответственными должны. С другой стороны, мы можем радоваться, что наш Бог суверенный Бог. Что мир не просто сам куда-то катится, что наша жизнь – это не просто щепка в море, что Бог суверенно над нами. И все, что происходит, это все под Божьим владычеством. Это не все, что ну, какие-то выборы мы делаем, какие-то грехи происходят, но Бог и это может обратить нам во благо. Бог и этим как-то управляет, и это не то, что может как-то сломать его общий план. Ни сатана, ни люди, они не могут общий Божий план сломать, ни в коем случае. Плач Иеремии 3:37-38. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть?» Да не может быть такого. «Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Все от Него. Он суверенен над всем. Все, что происходит, происходит под Его владычеством. Если у нас какие-то проблемы в жизни, если у нас умирают близкие, если мы заболели, если у нас недостаточно денег, если что угодно, все это происходит под Божьим владычеством. Мы до конца никогда не поймем, почему это происходит. Иногда мы, озираясь назад, можем уже увидеть, почему Бог это делал. И то мы не все видим. Но когда мы попадаем в гущу событий, нам кажется, ну, как-то нелогично и трудно. И здесь учение, что наш Господь суверенный, Он над всем, и что все покорено Его власти, это то, что нас утешает. Это то, что дает нам силы жить, потому что мы понимаем, что, в принципе, мир под Его контролем, мир в Его руке. Поэтому все, что происходит, все происходит так, как должно происходить. Поэтому мы можем очень спокойно смотреть в будущее. Боги любой другой религии не являются суверенными. Они обычно зависимы от кого-либо, от других богов, от успеха своей битвы с силами тьмы или же от людей. Это боги, которых мнение которых меняется в зависимости, сколько там человек задобрит его, как там человек чего достигнет, что он там переживет, или там какое настроение у Бога, он проснулся сегодня с таким настроением, все, будет дождь, будет град, в этом году у нас все будет не урожай, потому что у него плохое настроение, что он поссорился вот с тем богом, что тот там, ну и так далее, такие всякие вещи. Наш Бог над всем, самосуществующий, независимый, суверенный. Также наш Бог абсолютно всезнающий. Только Бог Библии действительно знает абсолютно все. Он всезнающий. Его невозможно застать врасплох. Разумеешь ли равновесие облаков? Чудное дело совершеннейшего в знании. Он совершенен в знании. Иов 37:16. То есть его знание абсолютно завершенное. Нет ничего, никакого знания, которого бы не было у Бога. Ничего такого нет. Он все знает. Все полностью открыто. Опять у нас, подожди, если Бог знает все будущее, то значит у нас запрограммированная жизнь. Нет, у нас есть выбор. Как это сочетается, не знаю. Библия не объясняет это. Но Библия ясно говорит, что мы делаем выбор, мы живем свободно, мы реагируем на то, что Бог говорит, мы должны принимать решения, быть ответственными. И при этом говорит, что Бог все знает, все ему, все полностью открыто перед Ним. Псалом 138:4. «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». «Дивно для меня ведение Твое, высоко не могу постигнуть его». И вот это «не могу постигнуть его» можно подчеркнуть. Оно удивительно для меня. Как ты это можешь все знать? Я не могу проникнуть, я не могу этого понять. Но Бог знает все. Он настолько абсолютен, Он настолько совершенен, что нет никакого изъяна, нет написано ничего трудного для Бога. Он обладает всей силой, Он, и это абсолютно, ну, превыше всего, Он абсолютно абсолютный Бог. Во всех своих проявлениях. В голову это не сильно вмещается. Если так много думать, об этом чуть трудно становится. Как такое может быть? Иногда даже страшно становится. Знаете, некоторые люди, и я однажды переживал такой страх, я когда-то смотрел в небо ночью, и потом я как-то так размышлял, и представил ну, вот, очень большую вселенную. Представил, что я на маленькой земле, такой вообще песчинке во вселенной. И я по сравнению с землей там вообще. И мне жутко страшно стало. Я просто, когда себе это представил, мне стало страшно и захотелось зайти в какой-нибудь дом, где все понятно, где все как-то объяснимо, где все защищено и ограничено, и все хорошо. Бог же просто грандиозен. Абсолютно вездесущий. Бог Библии не ограничен пространством. Бог есть вездесущий Дух, присутствующий одновременно везде. Он вездесущий. Псалом 138, 7, 10. «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподню? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Наш Бог находится везде. Шестое. Абсолютно всесильный. Ему все в Его власти. Седьмое. Абсолютно любящий. 1 Иоанна 4,16. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Все эти качества Бога ясно представлены в Писании. Кстати говоря, вот любовь, которая открывается в Библии, это любовь абсолютно невозможная для логики человеческой. Любовь, которую мы изобретаем, это хороший человек, значит, Бог его любит. Плохой не любит его. И это правильно и справедливо. Или там, Бог сделал, это человек сделал какие-то дела, Бог его полюбил больше. Сделал меньше, меньше полюбил. А Библия учит, что Бог любит нас во Христе. Во Христе мы приняты и возлюблены Богом. Не в нашей праведности, хотя это очень важно, я уже говорил, Библия ясно к этому призывает. Всякий, кто говорит, что благодать Божья, можно жить как хочешь, такой человек, наверное, не рожден свыше, если он так может размышлять, если он серьезно так думает. Всякий человек, который познал Бога, он не сможет так наплевательски относиться к Богу и к Его заповедям. Любовь, которая открыта, это жертвенная любовь. Написано, что среди людей разве за праведника кто и умрет, за благодетеля? А за неверного никто никогда не умрет. Умрет за что-то свое, за какую-то свою идею, для того, чтобы реализовать свое какое-то желание к этой идее. То есть где-то вроде бы за людей, но за свои ценности. А Бог умер, абсолютно не нуждаясь в этом. Абсолютно не нуждаясь, он был абсолютно счастлив, но он явил свою жертвенную любовь по отношению к нам. И этим он завоевывает нас. Мне очень нравится, есть такая песня, где, я точно не помню, как она поется, но там именно такая идея, что он завоевывает наше сердце. Что он показывает себя, и это покоряет наши сердца. Он свою любовь нам открывает, и ты начинаешь верить в нее, и это преображает тебя. Преображает тебя, никто в мире так тебя не любит. Это наш Бог. И уже для логики миллион противоречий. Подожди, если у него вся власть, он все знает, все может, так чего он должен любить людей, которые над ним издеваются? Которые там к нему что-то еще там фе какое-то высказывают? Чего он не стер с лица земли этих людей? Чего он уничтожил сатану, который делает такие вещи? Если он властный. Если он властный, тогда окей, давайте он все-таки, это непонятно, тогда давайте, нет, он любящий больше. Он нуждающийся, он хочет, он не может, он как бы он ограничен своей любовью, он как бы зависим этой любовью. И это неправильно будет сказать. Он обладает всей властью и абсолютно любит. Это не сильно... Знаете, кто-то сказал, если хочешь узнать человека, там нужно его испытать там властью, деньгами и там женщинами. Это если он мужчина. То есть как бы... И потом ты узнаешь, что он на самом деле. Когда у человека появляется власть, когда появляются деньги, он очень многими друзьями бывает пренебрегает, и так далее. Бог всем этим обладает, и при этом Он нежно и смиренно и кротко любит нас. Величественный Господь. Все эти качества Бога ясно представлены в Писании, при том, что с человеческой точки зрения очень трудно объяснить их одновременное существование в одной личности. Например, непонятно, каким образом Бог может быть абсолютно добрым, абсолютно суверенным, абсолютно всемогущим, и при этом в мире реально существует зло. Итак, Библия является единственной книгой, которая представляет нам невозможного с человеческой точки зрения Бога. Такого Бога невозможно придумать. Абсолютно все боги, придуманные людьми, отражают самих людей и в какой-то степени манипулируемы ими, людьми. Люди имеют то, как они видят Бога, они имеют некие рычаги, с помощью которых они могут как-то заставить Бога что-то сделать. Или они придумывают систему, с помощью которой вроде бы они не заставляют, но Бог как бы вот таким образом действует. Невозможность манипуляции Богом Библии особенно ярко видна в уникальности библейского спасения. Это второе. Уникальная природа Библии мы посмотрим на примере того, что Библия говорит о невозможном пути спасения. Она говорит о невозможном Боге, который невозможно придумать. И она говорит абсолютно нелогичном пути спасения. абсолютно радикально отличающимся от всех религий. Все религии построены по такому принципу. По принципу того, что есть какой-то стандарт, которого нужно достичь, тогда ты получаешь то, что там, ну, спасение, например. Или там другие религии по-разному это называют. Для того, чтобы этого достичь, ты должен трудиться, достигать этого. Когда ты достигаешь, то ты получаешь то, что ты заслужил. Ты заслужил спасение, ты его достиг, ты его завоевал. Ты по праву теперь можешь обладать этим спасением. Или чем-то еще, какими-то благословениями. Ты имеешь право требовать этого, потому что система так мира устроена, что если ты продвинулся сюда, ты это получишь. Все религии абсолютно на этом построены, без исключения. Христианство говорит, что человек вообще ничего не может сделать для того, чтобы обрести спасение и благодать Божью, и благословение Божье. Давайте посмотрим на это. Библия – единственная книга, которая говорит об абсолютном Боге. Боге, которого невозможно придумать логикой человека. Также Библия говорит об абсолютно уникальном пути спасения Евангелии. Евангелие – это то, что раскрывает путь спасения. Путь спасения Библии отличается от всех остальных путей спасения в других религиях. Путь библейского спасения – очень важно понимать, как Библия учит о спасении. Как я уже говорил, сегодня даже в христианстве есть не совсем библейские пути спасения или совсем не библейские какие-то пути спасения. Путь библейского спасения является невозможным для логики человека, для того, чтобы человек изобрел такой путь. Уникальность библейского Евангелия. Спасение, представленное в Библии, радикально отличается от любой другой теории спасения. Любая другая религия, кроме библейской, обязательно видит человека, способным в какой-то степени заслужить или заработать себе спасение. Некоторые ветви Евангелия, по сути, или какие-то отдельные христиане, они или церкви, они пропитались чем-то подобным. Пропитались человекоцентричным спасением. Библейское спасение, оно богоцентричное спасение. Оно не человекоцентричное спасение. Это важный момент. Заслужить или заработать себе спасение невозможно. Практически все религии, кроме библейского христианства, построены на предпосылке, то есть на такой предварительной идее, предпосылке, ну, на таком убеждении. На предпосылке того, что человек способен каким-то образом заслужить благорасположение божества, в результате чего ему открывается путь к спасению. Библия же представляет человека полностью порочным, спасение которого возможно только благодаря действию Божьей благодати. Смотрите, если это изобразить рисунком, то все религии представляют себе картину таким образом. Вот есть человек, есть определенные ступеньки, по которым, если он продвинется, то когда он здесь стоит, Бог, который стоит практически здесь же, может быть, чуть-чуть выше его, он обязан дать ему то, что человек заслужил. То есть человек говорит ему: смотри, я это заслужил, ты должен дать мне этот подарок там какой-то конкретный. Христианство же говорит по-другому. Оно говорит, что есть Бог, который абсолютен и величествен и свят, и никто никогда не сможет им манипулировать, никто никогда не сможет что-то сделать Богу, чтобы Бог должен был ему воздать. Никто никогда не может обязать Бога. То есть человек находится вот здесь, если вам плохо видно, так и правильно. И здесь такая преграда, которую абсолютно, то есть это пропасть, которую человек, ну он там может какие-то ступеньки себе там построить. И плохо видно, и тоже правильно. Это все, что тут человек может сделать. Все, что он может достичь, это просто в аду быть. Даже этого он не достигает, это просто с ним происходит. Он уже там в каком-то смысле. Это расстояние невозможно человеку абсолютно. Он ничего не может, ничем удивить Бога не может. То есть величественный Бог и творение, которое абсолютно погрязло во грехе, и которое ничего не может сделать, чтобы хотя бы немного приподняться, приблизиться к Богу. Все, что человек может обрести, это все благодаря Иисусу Христу. Все, что Христос завоевал, это проявление Божьей благодати и Божьих подарков для человека. Человек здесь принимающая сторона. Не сторона, которая есть какое-то обязательство по отношению к этой стороне, или сторона, которая заслужила. Вот именно, смотрите, это, по сути, эта концепция, как бы, очень важный момент в Евангелии. Здесь человек себя чувствует достойно, его даже окрыляет этот план спасения, ему даже бросается вызов. А чего? Я хочу этого достичь, я хочу здесь преуспеть. Его это даже щекочет нервы, чтобы хочется чего-то достичь, он себя видит достойным, он может этого. Да, я, конечно, не такой, но у меня есть перспектива, я могу быть таким. Я в себе имею все, чтобы там быть. То есть в своей природе я могу этого достичь. То есть здесь человеку не нужно сокрушаться и ломаться, и отрекаться самого себя. И говорить, что я сам по себе просто негоден. То есть он достойно входит в христианство и, там, и так далее. Здесь же Евангелие доносит человеку то, что его полную испорченность, его полную неспособность. И здесь гордыня человека ломаться должна. Если она не ломается, если человек с этой гордыней приходит в христианство, то он, наверное, не приходит ко Христу. Он христианизировался внешне, а внутри он такой же мертвый. Поэтому, а Евангелие, ну и смотрите теперь, дилемма, которая существует, она, вот это даже трудно. Это абсолютно, ну, невозможно. И в этом смысле очень смешно выглядит, когда христиане думают, вот тут есть неверующие, а тут христиане, где-то там церковь, да, например. А они уже спасены, они уже с Господом. А они думают, эй, нужно его привлечь, в принципе. Он уже и так, в общем-то, неплохой человек. Жалко, что он не христианин, он уже как бы и вот и не матерится, и не курит, и не пьет, и еще там бабушек через дорогу переводит. Он очень хороший человек. Еще бы он уверовал, а плюс же он еще этот самый там депутат Верховной Рады, он как скажет, то вообще все покаются потом. Поэтому мы должны как-то его привлечь. Мы сделаем концерт, удивим его музыкой какой-то классной. Или нет, тут нужно какое-то свидетельство какого-то академика. Он скажет, я академик и верю в Бога, и тут сразу упадет и покается. То есть христиане стараются часто так, Евангелие такое как бы завлекательное что ли сделать. И человека стараются привести как-то в церковь. Он уже там где-то в церкви, все. Но позиция его не изменит. Здесь должна произойти радикальная, сверхъестественная перемена внутри человека. Кто способен к всему? Ученики спросили. Никто. Только Евангелие. Только Божье Слово, Духом Божьим, действующее в сердце человека. Таким образом, евангелизация – это не просто завлечение, это не просто подарить много на Рождество подарков, и они увидят, как классно быть христианами. Потому что у нас здесь дружба, у нас здесь хорошо. И это все действительно верно, и это может играть роль. Но по сути, Бог через христианина, который живет ради Бога, который живет зрелой жизнью, он Слово Божье передает. То есть, во-первых, этот христианин благоухание, познание о Христе распространяет. То есть он сам по себе живет так, что от него это благоухание распространяется. Люди рядом с ним, они уже видят, как он живет, какое у него сердце, какие между ними отношения, как они любят друг друга. Не просто формально у них там есть гуманитарка, с ними выгодно быть. Между ними есть удивительные сверхъестественные взаимоотношения. То, что между людьми в мире не существует такого. То есть это не просто нормальные отношения. Это не просто должны быть формально уважительные отношения. Это должно быть, когда христиане любят друг друга, там очевидно сверхъестественная природа взаимоотношений. И вот Слово Божье не просто концерт какой-нибудь, ну, я не против концерта, я просто подчеркиваю, что сила, она в Божьем Слове. Передается влияние этих отношений этого человека, и передается Слово. И потом это Слово воздействует на сердце этого человека, и только оно способно сокрушить его сердце. Только таким образом. Поэтому мы должны быть преданы чему? Богоцентризму. Нашему преклонению перед Богом, чтобы мы жили ради Бога каждый день, чтобы наши отношения являли любовь. Написано, из того узнают все, что вы мои ученики, если будет любовь между вами. Потому что это сверхъестественное. Вот это распространение благоухания, познание о Боге. Богоцентризм, зрелость, взаимоотношения между нами, отношение к окружающему миру, и мы несем Слово Божье. Вот это есть как бы общая такая полноценная картина. Иногда у нас нет такой возможности. Да? В Петра написано, жены, которые не могут словом приобрести мужей, пусть приобретают без слова, только своей благочестивой жизнью. И через это будет много. И может быть это откроет потом какой-то момент, когда можно и слово нести, и его нужно нести. Это, то есть должно быть неправильно сказать, что только нужно говорить слова. Нет, нужно только жить правильной жизнью, и это обратит людей. То есть Библия описывает полноценный такой взгляд. Только Евангелие способно сокрушить сердце человека. Вот именно такое Евангелие, которое, по сути, оно в голову не вмещается. Если там гордыня не сломается, оно туда не проникает. Библия же представляет человека полностью порочным, спасение которого возможно только благодаря действию Божьей благодати. Только Библия представляет спасение как исключительно Божий акт. Это инициатива Бога, это Бог идет навстречу. Человек откликается верой своей. Это важный момент. Это серьезный момент, это важный момент ответственности. Но по сути, когда мы смотрим на всю работу, то мы можем сказать, преимущественно это работа Божья. Это 99,99,9,99. Бог действует, и потом в сердце человек должен откликнуться на это откровение. Хорошо, давайте мы посмотрим несколько основных пунктов Евангелия. Кстати говоря, если вы хотите проверить свою веру, или если вы хотите действительно помочь кому-то прийти ко Христу, это те пункты, по которым нужно анализировать, как мы понимаем Евангелие. Или если вы хотите убедиться, что человек действительно спасен, вам нужно говорить с ним по каждому пункту, как он это понимает. Первое. Абсолютно величественный Бог во всех своих качествах. Он абсолютно величественный во всех своих качествах. В святости, в справедливости, в гневе и так далее, в милосердии, в любви. Это с этого Евангелия начинается. Она богоцентрична. Исаия 6 глава с 1 по 6 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». Вот это слово «свят» значит «отделен». То есть, другими словами, он отделен или он превыше всякого нашего понятия о нем. Он превыше всего земного, он превыше всего мироздания, он превыше всякой греховной жизни, он абсолютно отделен от нее. То есть Бог абсолютен, он величественный. И вся земля полна славы его. И поколебались верхи ворот от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И вот реакция. «И сказал я, горе мне, погиб я. Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника». И так далее. То есть, Евангелие начинается с богоцентризма. Бог величен. Поэтому нам и нужно нести его с достоинством, а не присмыкаясь перед человеком и умоляя его, и уговаривая, и дрожащим тоном, там, стыдясь своего христианства, что-то там чуть-чуть. То есть мы должны понимать, что мы дети величественного Бога. И с таким же достоинством, и с такой же нежностью, любовью и кротостью должны нести Евангелие. Второе. Абсолютная греховность человека. Это вторая важная истина. Римлянам 3 глава 10-12. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодный. Нет делающего добро, нет ни одного. Смотрите, очень ясно написано. Все согрешили. Нет ни одного праведного. Нет никого, кто бы правильно понимал Бога. Нет ни одного человека, кто бы искал Бога сам по себе. Никто не ищет Бога. Бог первый идет навстречу, Бог первый инициирует свою работу в сердце. Поэтому, когда мы говорим, ну, мы познали Бога, в Библии даже такие фразы есть в Писании, но где-то Павел или Петр говорит, точнее будет сказано, что мы, будучи как бы Богом спасены, не мы нашли спасение, а Бог нашел нас. Смотрите, как здесь исчезают все методики евангелизации, которые построены, что они все ищут, но им просто мешает там, то, что я там как-то не танцевал с ним на дискотеке. Если я потанцую на дискотеке, он поймет, что христиане тоже могут танцевать, и он тогда к Богу придет. Как будто бы проблема, которую он испытывает здесь по отношению к Богу, это то, что нельзя танцевать в церкви. Или там христианам нельзя ходить на дискотеку. И этот вопрос решается, о, все нормально, тогда я буду христианином, потому что все остальное это мелочи, главное, что я танцевать не смогу. Это самая большая проблема. На самом же деле человек ломается. И вот эта истина, она ломает человека. Она говорит, полная, абсолютная греховность человека. Человек крайне грешен. Не украл, может быть, не убил, там еще что-то такое не сделал, и он полностью негоден. А следующая истина. Третья. Абсолютная неспособность человека решить проблему виновности перед Богом. Абсолютная неспособность. Человек ничего не может сделать. Что бы он ни сделал, это не решает проблему. Римлянам 3:20. Видите, это каждый из принципов абсолютно противоречит логике человеческой. То есть первый принцип по-человечески должен быть, я могу достичь, я могу даже стать Богом. Второй, как бы, я уже не такой уже плохой, во мне есть нечто хорошее, мне нужно его раздуть, оно разгорится, и в принципе я достигну. Третий момент, как бы это подчеркиваю, я способен, я смогу, я достигну, я совершу. Потому что делами закона, то есть праведностью, не оправдается перед ним никакая плоть, ибо с законом познается грех. То есть всей праведностью никто не достигнет Бога. Или еще один отрывок, Галатам 2:16. «Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, не праведностью своей, не своими религиозными действиями, а только верой в Иисуса Христа». Только тем, что он верой принимает то, что Христос сделал за него на Голгофе. Только верой принимая владычество Божие, свою полную греховность, полную неспособность что-то сделать, и то, что Христа достаточно для спасения, наша достаточность во Христе, вот книга, которую мы читаем, об этом именно. Христа достаточно для спасения, для всей жизни, чтобы она, вся христианская жизнь была во славу Божию. Его достаточно, Его Слово. Я в это верю, и в этот момент человек засчитывается ему праведность. Ну, и это вера такая, которая человек подчиняется Евангелию, не просто использует его для себя, не смиряясь, а он действительно смиряется под руку Божью, чтобы жить для него. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается перед ним никакая плоть». Поэтому мы выбрали истинный путь спасения, мы сокрушились, признали все это и пошли за ним. Еще один момент, четвертое. Заместительная жертва Иисуса Христа. Так как Бог столь свят, а человек столь греховен, что ничего не может сделать, и его будущее – это ад по справедливости, то кто-то должен решить эту дилемму вины. И это Христос, который заменил нас на Голгофе. Он заменил нас и принял наказание на себя. Римлянам 3:23-24. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». 24 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Но вот это слово «даром» не означает дешевую благодать. «Принял и живи как угодно». Совсем не так. То есть это, она не дешевая, она была оплачена, не мы оплатили за это, но Господь платил очень высокую цену. Поэтому даже если нам это даром по благодати, через заместительную жертву Христа, это не значит, что в нашем сердце может родиться какое-то наплевательское отношение к Богу. Если рождается, наверное, такой человек не спасен. Поэтому идет упование на то, что сделал Христос, на то, как Он явил свою любовь, на то, как Он совершил все необходимое, чтобы Бог мог нас простить. Чтобы и проявление с его стороны благодати было законным. Чтобы Бог не мог просто сказать, да ладно, прощу их, потому что это было бы беззаконие, это было бы грехом. Но Бог доказывает свою праведность через то, что Христос умер за нас. Как бы Он не просто нас простил, а Он справедливость и святость полностью восторжествовала во Христе. И поэтому все Он завоевал, и теперь Он надел на Себя наши грязные одежды греховные и дарит нам свои святые. Если мы это принимаем, это нам засчитывается. Пятое. Спасение только по благодати. Не с помощью заслуг, не с помощью достижений, не с помощью верности, не с помощью верности в течение многих лет или там до конца. Спасение мы получаем только по благодати. Писание абсолютно ясно об этом учит. Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». Нам нечем хвалиться, мы просто приняли этот подарок, мы его абсолютно не заслужили. И поэтому спасение нам дарится через веру по благодати. Шестой пункт – это спасающая вера. Не просто какая-то вера, а именно библейская спасающая вера. Смотрите, Иоанна 20 глава 26:31. Характер этой веры раскрывается в этом случае. «После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними». Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда». А Фома до этого не верил, что Христос явился. Говорит: «Если перст не вставлю и руку, ладонь свою, то не поверю. Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Очень нежное отношение Христа. Не выговорил Фому, не упрекнул его, а просто говорит: «Не будь верующим, будь верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Вот это реакция Фомы. То есть это признак спасающей веры. Вера спасающая называет Бога, признает Бога Богом и Господином над собой, подчиняется Ему. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Вот именно так уверовавшие, они блаженны, когда они Евангелие принимают от Господа, от Бога над ними. Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Через веру в такого Бога, в Его достижения, мы обретаем жизнь вечную. Или другой отрывок, Иакова 2:19-20. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? То есть это характеристика веры, она обязательно приводит к делам, к перемене жизни. И еще один момент, рождение свыше. Последний момент, который описывает Евангелие, путь спасения. Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденная плоть есть плоть. А рожденный от Духа есть Дух. Должна произойти сверхъестественная перемена внутри человека. Он мертвый духовно, должен ожить. По природе грешник, должен стать по природе причастником божеского естества. Хотя в нем еще остается осколок греха, который там возмущает человека против Бога. То есть это радикальная перемена. Иисус о ней прямо говорит. Кто, какой наш концерт, какое наше завлечение может это сделать? Только сильное Евангелие может это сделать. Таким образом, Бог своим словом через зрелых людей, любящих друг друга, доносит Евангелие через их жизнь, через их слова. И поэтому на это и нужно концентрироваться и не отвлекаться на какой-либо другой способ, ну, развлечения евангелизационного. Смотрите, мы посмотрели на два момента. Мы говорим о природе Писания, что природа Писания такая, что она утверждает нас в том, что Писание является специальным откровением Божьим для нас. То есть у специального откровения есть особенная природа. И мы ее сейчас увидели из того, что она представляет Бога невозможного и невозможный путь спасения. Два важных момента. И я думаю, что молитва покаяния, чи потрібно молитись молитвою покаяния, якщо ми спасаємося вірою. Я думаю, що молитва покаяння – це вираження, да? Правильно так на українській мові? Вираження нашої віри. Вираз, відображення, проявлення нашої віри. Тобто це дуже, це дуже естественно. То есть, когда человек понимает Бога таким, понимает себя в таком состоянии, понимает, что Христос сделал, это абсолютно естественно обратиться в молитве покаяния. То есть, спасает не молитва покаяния как таковое. То есть, молитва покаяния – это выражение просто веры у человека. Если человек не может это выразить, сомнение тогда есть ли у него такая вера. То есть, это очень естественно. Это как для ребенка, естественно, который хочет кушать, заплакать. То есть это он там не планирует это как-то особенно сделать. То есть это естественно. Поэтому, когда мы объясняем людям Евангелие, мы можем сказать только Евангелие и не сказать, что им нужно сразу помолиться. Мы можем сказать, вам нужно покаяться перед Богом. Вот вас. Мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись? Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и будете спасены. То есть вот это покаяться, это перемена ума. То есть я меняю свою вселенную, где я Бог, на истинную вселенную, где Бог – это Бог. А я это творение грешное, и Он только может меня спасти. Я сокрушился, я ухожу от этой системы своего достаточности своей и довольства своего к тому, что я нуждающийся, а Бог достаточный и абсолютный. И я жду от Него милосердного спасения для меня. И этот переход, это покаяние, перемена ума, то есть это перемена позиции твоей. Это естественно выразить в молитве. И выражать постоянно в молитве, и потом в зависимости... Это нормально, то есть сказать такое человеку, это нормально. Если у него действительно есть вера, она может сейчас выразиться этим. Если ее нет, эта молитва ничего ему не даст. То есть без того, чтобы он покаялся, поменял свою позицию. То есть молитва покаяния – это, по сути, выражение этой веры, естественное. То есть когда человек имеет такую веру, это естественно для него взмолиться Богу. Но, опять же, он может повторить просто фразы, потому что Библию подарят. Или просто потому что неудобно, или потому что чувство вины сейчас испытывает, или просто испугался, что будут проблемы на экзаменах, или просто испугался, что в ад попадет, но он, по сути, не поменял позицию. Он входит в христианство таким же Богом, каким он был и здесь, таким же самодостаточным. Христианство – это просто еще одна методика самовозвеличивания, самореализации, само-само всякого такого. То есть, если человек с такой позицией входит, он Евангелие не услышал или он не принял Евангелие. То есть, он каялся не один раз, а 50. Если мы привели человека к пониманию Евангелия, и он преклоняется перед ним, перед каждой истиной, то есть происходит это метаноя, покаяние, перемена ума, а это значит преклонение перед этой истиной, подчинение ей, перед Богом и так далее, то он обретает через такую, через это уже покаяние. То есть тут очень важно, покаяние – это не конкретная молитва. То есть покаяние – это внутренний сердечный процесс перемены позиции. которая выражается в этой молитве. Или, может быть, у этого человека не выражается. Но на самом деле, ну, я, например, когда каялся, у меня не было такого яркого момента, я не могу сказать, когда это было. Я просто знаю, что я каялся очень много раз. Я не знал, что это молитва. А, так это у меня молитва сейчас покаяния. Я этого не знал. Я просто, Господи, я грешник, я что-то больше узнал, больше покаялся, больше покаялся. А потом у меня было борение, чтобы жить праведной жизнью. И в какой момент я спасся, я, например, не знаю. И я спасся сначала, а потом, ну, молитвой покаяния, там, в конце каких-то книжечек, я потом молился много раз. Но, по сути, здесь нужно понять, что вот это должно произойти. Мы, к сожалению, часто скатываемся к тому, что мы приходим к формуле. То есть, смотрите, это процесс сверхъестественный, вот этот. Процесс обращения человека. Вот этот процесс евангелизации тоже сверхъестественный. То есть сверхъестественная работа в сердце, в наших отношениях. Слово Божье должно сверхъестественно работать. Нам это неудобно, это трудно. Поэтому мы, и еще для того, чтобы быстрее евангелизировать мир, мы все сводим к тому, что мы здесь делаем такую схемку, по которой все должно происходить. Тут есть определенные пункты, ну, все четко. Мы снабжаем каждого человека этим, и мы склоняемся к тому, чтобы пользоваться методикой, ну, как бы теряя суть. А наоборот, Библия нам нигде такой четкой методики не дает. Она нам дает понимание сути, много разных примеров, ну, скажем, разных методик, если так можно сказать, донесения Евангелия. Вот эта схема очень четкая, как Евангелие должно нестись, это учение библейское. Но в какой методике это должно быть, этого нет. Поэтому нужно, некоторые говорят так, если ты рассказал Евангелие, но не предложил человеку покаяться, то это не была евангелизация. Это методика просто, которая говорит, что нужно в конце обязательно, чтобы ему сказать прямо «покайся». Потому что именно от того, как ты поставишь его перед выбором, и еще, может быть, немножечко даже так его, немножечко так, ну так вот, он раз-раз у него слеза начинается, вот-вот момент, сейчас нужно ему хопа, вот сейчас уже покаяться. Это на самом деле не покаяние. Это на самом деле, если у человека познание истины не происходит и преклонение перед истиной евангельской, это, ну то он может, я когда-то своего друга так каял, потом извинялся перед ним. Ну, я думал, друг мой покаяется, круто, вместе с церковью, первый плод евангелизационный, я был только-только новообращенный. А потом я тут же там, через полчаса говорю, ты извини меня. Что? А я, давай, он, да я не могу, там, да, не, давай, типа. То есть нам кажется, что эта методика сработает, вот она вроде бы рычаг уже в моей руке, а он не в моей, это сверхъестественное дело. Наша задача это преклоняться перед Богом, иметь такие отношения, быть таким человеком, распространять познание о нем в своей жизни, нести Слово Божье. Как часть этого несения Слова Божьего может быть приглашение человека покаяться. Абсолютно нормально, нет никаких проблем. Но если мы верим в это предложение, если мы считаем, что это уже не евангелизация, если мы не предложили, то это не совсем верно. Евангелизация – это несение Евангелия людям. Это может быть одна секунда. Это момент, который возникает после процесса. То есть это и процесс, и момент. То есть это как бы... То есть здесь нельзя сказать, ну да, ты, наверное, еще не созрел, ты еще там должен... То есть да, человек должен думать об этих истинах. То есть момент евангелизации – это не момент какого-то сверхъестественного магического воздействия на человека или какой-то особенной методики. Один христианин сказал, закройте меня человеком на 15 минут в комнате, и он покается. Один человек. То есть он думает, что у него есть какая-то специальная методика, с помощью которой он может мертвое сердце возродить для жизни. Он просто не понимает истины евангельские, не понимает, что Библия учит. Он христианин, но он просто очень, не то что не понимает, сильно зациклился на методологии того, как это правильно делать. Эту методику развивает, и он, наверное, достиг того, что он может как-то хорошо морально или там психологически воздействовать на людей. И они, наверное, все могут через 15 минут произнести молитву покаяния, но они не спасаются этим. Это не под силу человеком, под силу только Бога. Поэтому наша задача нести Слово Божие. Все? Еще один вопрос, и потом перерыв. Ну, этот пункт зашифрован в спасающей вере. То есть в том смысле, что спасение наступает еще без этих перемен. То есть смотрите, я на той сессии кому-то уже рисовал эту формулу. Какая из формул правильная? Какая формула? Вторая формула правильная. Смотрите, спасение достигается не с помощью веры и дел. То есть вера плюс дела равно... Я так немножко вас запутал. Вера плюс дела равно спасение. Вот так еще добавлю. Нет, не так. Вера истинная, спасающая, она приносит спасение и дела. Да, ну имеется в виду библейская спасающая вера. Не бесовская та вера, которая которые веруют некоторые. То есть понятно, да? То есть вот почему там этого пункта нет про дела. То есть это последствия спасения. Это не путь к спасению, а последствия. Поэтому этого пункта нет. Но он подразумевается в истинной вере. Истинная вера обязательно приносит спасение, она же приносит дела. Почему я и подчеркиваю, истинная вера приводит к подчинению Евангелию, а не просто я его использую там для себя. Если нет дел, значит не было веры. Если жизнь человека не меняется, он не имеет спасения. У него должны быть плоды духа. Хотя иногда есть такое плотское состояние, когда здесь нужно аккуратно анализировать, есть у него дела или нет. Мы, бывает, тоже по методикам анализируем людей. Как бы дела это что? Ну, вот это вот, если он вот это сделал. Есть такие неверующие, христианизированные, они все это делают, они неверующие. А есть такие верующие, которые, ну, не могут вот эти три момента делать, но они вот какой-то четвертый делают уже. И пятый, а до этих трех они еще дорастут. Поэтому здесь нужно аккуратно. Человек должен делать ради Христа что-то, что ему не очень легко делать. Он, видно, здесь подчиняется не себе, а Богу.